сенатор Клишас. Да, тот самый.
Прямой эфир на радио «Спутник». Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас на прямой видеосвязи. Андрей Александрович, приветствую вас.
Добрый день.
Напомню нашим слушателям, что можно задавать свои вопросы, оставлять комментарии. Будем реагировать на них. Пишите в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Также будем рады, если вы подключитесь к нашей видеотрансляции, которая идет в группе ВКонтакте «Радио Спутник», на YouTube-канале, в Телеграм-канале «Радио Спутник». Легко можно найти, подписаться. Всегда будьте в курсе новостей и заодно сможете на нас посмотреть и оставить свои комментарии тоже под этими видеотрансляциями. Итак, Андрей Александрович, давайте начнем с того, с заявления Сергея Лаврова. Он говорит о том, что президент России Владимир Путин рассматривает обновленную концепцию внешней политики. Деталей, на самом деле, практически нет пока. Единственное, что еще процитирую, все новые элементы и задачи в ней учтены. Вот хочется ваше мнение здесь услышать. Возможно, вы нам как раз-таки эти детали сможете рассказать и пояснить.
Нет, детали я вам рассказывать не буду, раз эту концепцию рассматривает президент в данный момент, и министр иностранных дел тоже воздержался пока от того, чтобы комментировать какие-то детали. Я могу сказать только то, что в течение последних лет очень многие угрозы, о которых говорило руководство России, президент России в частности, они из гипотетических превратились в абсолютно реальные. Когда постоянно мы говорили о том, что приближение инфраструктуры стран НАТО к российским границам создают для нас непосредственную угрозу, а многие, наверное, не до конца это принимали и понимали, то сегодня, когда западные страны на Украину поставляют различного рода вооружения, и в частности уже и тяжелую технику собираются поставлять, вот это понимание, что наличие инфраструктуры натовской непосредственно у границ России создает для нас принципиально иную ситуацию, вот это все очень хорошо еще до начала специальной военной операции в декабре позапрошлого года Министерство иностранных дел изложило в тех предложениях для стран Запада, которые были опубликованы. И я думаю, что сегодняшняя концепция внешней политики, она в полной мере учитывает те новые вызовы и те опасности, которые сегодня есть у нашей страны.
Ну да, получается, необходимость обновленной концепции внешней политики обусловлена теми угрозами, которые есть. И действительно, очень много всего изменилось. Вот позвольте здесь такой вопрос тогда задать. Все верно. В декабре 21-го этого года, получается, да, говорили очень много про красные линии. Мы знаем документы, которые готовились, ждали подписания и договоренностей с Западом. Собственно говоря, их не получили, началась спецоперация, мы все это помним. А насколько сейчас предложения с нашей стороны могут отличаться от того, что было тогда? Все-таки многое изменилось.
А вы уверены, что мы формулируем какие-то новые предложения для стран Запада? Я как раз думаю, что Западу нужно внимательно вчитаться в те документы, которые были еще в 2021 году сформулированы. Все те опасности, о которых Россия сказала письменно, уведомила своих партнеров, скажем так, западных, в тот момент времени, все эти опасности, они существуют не один год, не два и не три. Давайте начнем с того, что очень четко о том, как может развиваться ситуация в случае, если Запад не изменит свой подход к вопросам международной безопасности, это все сказал президент еще в своей знаменитой мюнхенской речи. Поэтому я думаю, что нам нужно и сегодня исходить из базовых положений, как выступления президента в Мюнхене, так и тех документов, которые для обсуждения Министерство иностранных дел представило западным странам. Сегодня ситуация становится хуже в том плане, что вот там Швеция, Финляндия говорят о том, что они становятся членами НАТО. У нас, по сути дела, под боком неонацистское недогосударство Украина, которое полностью находится под контролем таких же неонацистов, которые управляют рядом западных государств. Поэтому в этом плане ситуация стала хуже, хотя российские подходы, базовые, принципиальные подходы к международной политике, которые состоят в том, что необходимо уважать суверенитет других государств, что должна быть равная безопасность для всех, такого рода подходы не изменились.
Здесь, как опыт показывает, мне кажется, возможно, вы со мной не согласитесь, Запад свой подход не меняет. Но он, по крайней мере, не слышит Россию, как раз-таки не является договороспособным. А есть ли какие-то предпосылки того, что в ближайшем будущем все-таки Запад будет прислушиваться к точке зрения России и, соответственно, изменит свой подход к внешней политике?
Знаете, Татьяна, я с вами не соглашусь. Запад постоянно меняет свой подход в зависимости от ситуации. Давайте посмотрим на политику западных стран или Соединенных Штатов. То можно без санкций Совета Безопасности предпринимать какие-то военные действия, как они полагали в ситуации, например, с Сербией, с Ливией или с Ираком. Потом вдруг нам сказали, что нельзя, это противоречит правилам поведения. Да? Поэтому Запад постоянно меняет свои подходы, то есть Запад во главе своей политики ставит исключительно собственные интересы. Причем интересы, ну, скажем так, Запада состоят не просто в том, чтобы защитить свои, ну, справедливые политические или экономические интересы, которые есть у любого государства, это безусловно так. Запад своей целью ставит не допустить нормального политического, экономического и социального развития других стран, не допустить, потому что такое развитие создает угрозу для лидерства ряда западных государств, в первую очередь Соединенных Штатов. И поэтому Запад выбрал своим базовым подходом воспрепятствование нормальному развитию, сдерживание, как они говорят, да, в частности, Российской Федерации. Вот это сдерживание, попытка не допустить нормального экономического развития какого-то государства или группы государств, интеграции экономической, достижения новых экономических показателей, не допустить технологического прогресса в этих странах, вот это сегодня базовая западная модель. Такая модель, как считают в Соединенных Штатах, должна обеспечить так называемое американское лидерство по всему миру. Причем не за счет того, что они будут лучше, чем другие, что-то производить, делать или на самом деле демонстрировать кому-то наилучшие образцы поведения. Об этом речь не идет. Речь идет о том, что либо вы живете по нашим правилам и развиваетесь только там и только в той мере, в которой мы вам позволяем, либо мы против вас применяем санкции, а иногда и сбрасываем на ваши головы бомбы.
Ну да, я, наверное, неправильно выразилась. Я это имела в виду, что подход не меняется с точки зрения собственных интересов, вот сдерживания государства, да, других, и России, в том числе лидерства Америки. Вот это как цель, она же достаточно давно уже существует, поэтому, ну, вы совершенно
вот
правы.
Вот так, да.
Да, вы совершенно
так говорить
прав.
Справедливо. То есть, причем, понимаете, в чем состоит опасность такой политики? В том, что сегодня интересам, в частности, американским, соответствует то, чтобы государства другие не могли нормально и свободно развиваться ни в экономическом, ни в политическом, ни в социальном плане. Нормальное развитие государств с учетом собственной культуры, традиций, религиозной традиции, с учетом того уровня социального развития, на котором находится государство. Государства эти не могут свободно развиваться, потому что Соединенные Штаты полагают, что это может угрожать их интересам и угрожать их лидерству. Поэтому ни Китай не имеет права нормально проводить свою суверенную политику и развивать отношения с другими государствами, ни Российская Федерация, ни многие государства Латинской Америки или Африки, они должны спросить разрешения, с кем заключать сделки, с кем не заключать, в какой технологической сфере возможно сотрудничество, а где оно недопустимо. Соединенные Штаты сегодня напрямую диктуют другим государствам правила поведения, что абсолютно недопустимо с точки зрения норм международного права. И Российская Федерация об этом постоянно Соединенным Штатам напоминала, Соединенным Штатам и их союзникам. Но это вот как раз и не устраивает наших теперь уже не партнеров, потому что все должны быть построены в одну линию и все должны ходить строем. Ну, к сожалению, для Соединенных Штатов Российская Федерация не готова.
И даже если, как вы отметили, Андрей Александрович, спрашивать разрешение, да и не факт, что еще это разрешение будет получено. Правильно ведь?
А иногда это бесполезно, спрашивать разрешение, потому что потом они могут передумать. Ну так, знаете, я не могу сказать, что я прям специалист большой в сфере международных отношений, но я читал несколько, ну, для меня заслуживающих доверия источников, что вообще-то Саддам Хусейн спрашивал разрешение у Соединенных Штатов, когда развязал войну с Кувейтом. Спрашивал у американского посла, возражений не было. А потом оказалось, что было нельзя, оказывается. То есть это был хороший повод для Соединенных Штатов поставить под контроль нефтяные месторождения Ирака. Посчитали, что это важнее, чем данное разрешение. И развязали войну, агрессивную войну.
Вот в этом ключе еще хотелось бы у вас уточнить, узнать вашу позицию. Мы отметили, что расширение территории Альянса – это одна из тех ключевых угроз для России, собственно говоря, которая заставляет менять внешнюю политику или обновлять ее, если быть точнее, концепцию внешней политики. Но все-таки Финляндия и Швеция пока не до конца в НАТО. Мы понимаем, что там сейчас идет юридический процесс, но Турция-то против, и там были новые эпизоды этой ситуации, там тоже сожжение Корана, чего только стоит, правильно? Вот все-таки доведут ли до конца это вступление, или, может быть, Финляндия и Швеция не окажутся в НАТО?
Вы знаете, это вопрос во многом формальный. Ну, давайте скажем так, что то, что происходило, те безобразия с сожжением Корана, это, конечно, абсолютно недопустимая вещь. Совет Федерации, кстати, было предложение на пленарном заседании, вот на последнем, выступить с заявлением. Совет Федерации обязательно это сделает. Я, насколько я знаю, Валентина Ивановна уже соответствующее заявление подписала с требованием немедленно прекратить подобного рода акции. Это абсолютно недопустимо. Это унижает мусульман. Коран – это священная книга, и то, что это происходит, это позор для тех стран, которые считают себя демократиями. Демократия состоит не в том, чтобы творить бесчинство и унижать религиозные чувства людей. Это первое. Второе. Вы знаете, Турция в данном случае защищает собственные интересы. На самом деле Турция добивается, насколько я понимаю, от Швеции выдачи лиц, которых она считает террористами. Да, и на данный момент просто это требование не удовлетворено. Но Турция, как страна, член НАТО, в общем-то, не возражает, по сути, против членства этих государств в НАТО. И да, сегодня этот процесс затормозился, но я не стал бы придавать этому какое-то большое значение. Ну что мешает Швеции или Финляндии пригласить американские войска, разместить базы, не будучи членами НАТО, заключить какое-нибудь партнерство с натовскими структурами и также выстраивать свои вооруженные силы, свою инфраструктуру уже с учетом тех требований и стандартов, которые есть в НАТО. Ничего это абсолютно, никаких помех для этого нет, поэтому я думаю, что надо, конечно, наблюдать. Это интересно, как Швеция будет выкручиваться из этой ситуации, пытаясь удовлетворить требования Турции. Я думаю, Турция последовательно будет требовать определенной сатисфакции, да, в этой ситуации. Но придавать значение тому, в какой момент Турция или Финляндия станут формально членами НАТО, не нужно, потому что сегодня эти страны выразили свое желание присоединиться к этому, очевидно, антироссийскому альянсу. И, по сути дела, становятся в ряд наших недружественных государств.
Продолжая разговор про НАТО, в Альянсе считают, что договор о стратегических наступательных вооружениях будет способствовать международной стабильности и что этот договор позволяет сдерживать Россию и Соединенные Штаты от ядерного конфликта. Но здесь нужно напомнить, что Россия отказалась, да, создавать сессию двусторонней комиссии, там в установленные сроки, НАТО об этом тоже напоминает и говорит о том, что в связи с отказом России и Соединенных Штаты не могут никаким образом проконтролировать, что там Россия творит, да, скажем так, в рамках этого договора. С августа 2022 года препятствует осуществлению США важных прав по договору, цитирую. Давайте о жизнеспособности этого договора с вами поговорим.
Послушайте, конечно, западные страны заинтересованы в этом договоре, потому что Россия обладает крупнейшим в мире и, наверное, самым современным ядерным потенциалом. Должны ли мы в ситуации, когда против нашей страны осуществляется агрессия, следовать каждой букве этого договора? Я в этом не уверен, но я абсолютно уверен в том, что наши дипломаты и юристы Министерства иностранных дел четко совершенно следуют букве тех соглашений, которые есть. Я думаю, это больше всего НАТО и беспокоит.
Вы замечаете ядерную угрозу, которую, ну, понятное дело, были причины это обсуждать, были причины опасаться, но в какой-то момент, Андрей Александрович, я как, даже не с позиции журналиста, а с позиции обычного гражданина, читаешь новости, смотришь новости, слушаешь новости, очень много говорят о ядерной войне, и в какой-то момент ты думаешь, говорят об этом очень легко. Ну, это страшно слышать, когда легко говорят про ядерную угрозу. Сейчас этот накал спал, как вам кажется, вот, или просто об этом стали, может быть, пока меньше говорить, ну, не знаю, нету поводов,
знаете,
в конце концов, или услышали.
Угу. Татьяна, я думаю, что это особенность медиа, находить такие темы, которые будут будоражить людей. Я вот такой непосредственной угрозы ядерной войны, честно говоря, не чувствую, потому что все прекрасно понимают, что Россия обладает крупнейшим в мире ядерным потенциалом. И есть концепция внешней политики, есть у нас доктрина, которая определяет применение ядерного оружия. Все понимают, что Российская Федерация является крупнейшим и, наверное, самым в этом плане могущественным государством с учетом того ядерного потенциала, который у нас есть. При этом мы последовательно соблюдаем все соглашения о недопустимости испытаний ядерного оружия и так далее. И поэтому все просто для целей такой дополнительной демонизации России постоянно поднимают вопрос о некой ядерной угрозе. Но президент уже неоднократно говорил, что Россия никому ядерным оружием не угрожает. Россия ведет себя именно как ответственный участник всех международных соглашений и системы международных отношений в целом, которые усиленно разваливают наши западные недрузья. Поэтому я вот такой непосредственной угрозы ядерной войны не ощущаю. Но, конечно же, в чем люди абсолютно правы, люди понимают, что сегодня западные страны четко совершенно встали на путь эскалации конфликта на Украине, поставляя в том числе уже и тяжелые вооружения. И это людей беспокоит, потому что, когда война ведется против ядерной державы, ну, конечно, многие полагают, что это может привести и к ядерному конфликту. Это совершенно в этом плане справедливые опасения. Но я не думаю, что кто-то в здравом уме решится угрожать России ядерным оружием.
Вот хочется на это очень сильно надеяться. А Соединенные Штаты соблюдают соглашение?
Это не ко мне вопрос. Я не являюсь сотрудником МИДа.
Давайте тогда о МИДе, потому что там есть несколько еще заявлений, тоже ваше мнение хочется услышать. Но, в частности, заместитель министра иностранных дел Александр Грушко говорит, что Россия не вернется в Совет Европы. Но это же было ожидаемо после того, что исключали Россию.
Ну, во-первых, Россию никто не зовет в Совет Европы, да, Грушко совершенно справедливо говорит, что мы туда не вернемся. Мы, наоборот, в общем, движемся по пути прекращения действий целой системы соглашений, которые опутывают нашу страну. И, как известно, эти соглашения внесены в Государственную Думу, находятся в плане законодательной работы в парламенте, и я думаю, что они будут ратифицирована эта денонсация этих всех соглашений. Хочу подчеркнуть, что при этом качество гарантий защиты прав и свобод человека в Российской Федерации по многим позициям намного выше, чем в странах-участниках Совета Европы. Поэтому опасности я никакой здесь не вижу. А возвращаться в орган, который превратился в такую очень политизированную шайку русофобов, которые обслуживают американские интересы, возвращаться в этот орган, конечно же, нет никакого смысла.
Я процитирую еще, что сказал Александр Грушко. Говорит, что лозунг Совета Европы «Мы разные, мы равные» теперь воспринимается в самих европейских столицах как непозволительное вольнодумство. Вот насколько вы с этим согласны, как в Европе это действительно сейчас воспринимается?
Ну, вы всерьез полагаете, что они равные? Послушайте, там давайте уже говорить открыто, да, президент несколько раз подчеркивал, Германия, крупнейшая страна Евросоюза, по сути дела, живет в условиях американской оккупации. И мы видим, как Шольц постоянно выкручивается, меняя свои позиции. То он будет поставлять, не будет поставлять танки, потом он будет поставлять эти танки. То есть Шольцам вертят, как хотят. А до этого, по всей видимости, также крутили Меркель, которая была длительный период времени канцлером Германии и считалась в Европе уважаемым политиком. Но посмотрите, что они начали говорить, когда в общем-то, агрессивные намерения западных стран в отношении России стали очевидны. Они стали говорить, что да, Минские соглашения заключались не для того, чтобы их выполняли. Нужно было дать возможность Украине вооружиться. Это сказала Меркель, это сказал Шольц. Это военный преступник Порошенко подтвердил, по сути дела. И давайте вспомним, что ведь Соединенные Штаты не являлись участниками Минских соглашений. Они прекрасно понимали, по всей видимости, что все это фикция. И поэтому дали просто указание своим европейским колониям подписать эти соглашения и пытаться вводить всю международную общественность и граждан Украины, российских граждан, просто за нос. Вспомните, с каким цинизмом Европейский Союз каждые полгода продлевал против Российской Федерации санкции, ссылаясь на то, что нет прогресса в соблюдении Минских соглашений. Да, сегодня вот эти вот заявления, которые мы слышали раз в полгода в течение нескольких лет, они выглядят как-то особенно циничными, по всей видимости, да? Если сегодня мы с вами хорошо знаем, что эти соглашения заключались не для того, чтобы выполнить эти соглашения и чтобы на землю Донбасса, Луганска пришел мир, и чтобы люди могли жить там нормальной мирной жизнью. Они заключались для того, чтобы развязать против России агрессивную войну, вооружить Украину, накачать ее всем от вооружений до наркотиков, для того, чтобы украинские неонацисты могли пойти и убивать людей на Донбассе.
Вот вы отметили совершенно верно про соблюдение прав человека в России, как это делается в той же Европе. И здесь, знаете, у меня такой вопрос. Мы когда говорим о том, что, ну, позвольте параллели с экономикой проведу. Когда уходит с российского рынка, мы всегда задаем вопрос, насколько тогда отражается уход зарубежной компании с российского рынка непосредственно на этой зарубежной компании, на зарубежном бизнесе. Вот здесь, если мы говорим о том, что Россия ушла из Совета Европы, и мы отмечаем, что там не соблюдаются права человека. Насколько негативно тогда сказывается еще и уход из России из этой организации?
Ну, эта организация, честно говоря, уважение свое теряла в течение нескольких лет последовательно. Знаете, я очень хорошо помню, как на заседании Венецианской комиссии, просто встречаясь с экспертами Венецианской комиссии, мы несколько раз их спрашивали, ведь на Украине государственный переворот, не так ли? Что вы по этому поводу скажете? Знаете, очень известные юристы, действительно блестящие юристы, профессионалы, специалисты в своих отраслях, они просто стыдливо опускали глаза, они не знали, они не могли, по всей видимости, сказать то, что им диктовала их профессиональная совесть, поэтому должны были замолчать. То есть Совет Европы деградировал в течение нескольких лет. И то, что в итоге он полностью потерял какое-то уважение и авторитет в Европе после выхода России из этой организации. Это очевидно. Он перестал быть площадкой для настоящей дискуссии, для обсуждения сложных международных вопросов. И превратился просто в собрание русофобов, по сути дела. А он теперь никому не нужен, и западным странам не нужен тоже.
Андрей Александрович, сделаем небольшую паузу. Через несколько минут вернемся на прямой связи со студией «Радио Спутник». Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас.
Сенатор Клишас. Да, тот самый. В эфире радио «Спутник».